радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Так оно и есть. Это действительно военное ревю полковника Баранца. А в студии полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Виктор Николаевич никуда не делся. Он на посадочном. Ближний прошел. Полос увидит. Сейчас появится. А темка у нас сегодня такая, заданная нашими радиослушателями. Северная Корея, она нам союзник или нет? И вообще, что это за страна? Какой армией она располагает? И вообще, какие у нее намерения? Как нам относиться к тому, что там происходит? Ну, сдается мне, что, вообще говоря, при таких союзниках и врагов иметь не надо. Там неугадаемые действия, непрогнозируемые руководства. Это раз. Во-вторых, понятно совершенно, что вот этими всеми своими выходками, ну, во всяком случае, предшественники Ким Чен Ына, я бы сказал, шантажировали, ну, выражаясь в любимых терминах наших политологов, мировую общественность. Мол, дайте нам еды, дайте нам топливо и не мешайте жить, не учите. Мы как-нибудь сами тут. Вот это их, так сказать, поведение, да? Ну, хорошо, разработали ядерный заряд. Да, взорвали, да, испытали. Но от ядерного заряда, который можно рвануть на поверхности или, дай бог, в шахте, ой, мам дорогая, это как от редакции «Комсомолки» до Крымского моста ползком. Если ты хочешь сделать что-либо транспортабельное, которое можно навернуть на ракету и куда-нибудь пульнуть. Помнится мне, когда Советский Союз подымал атомную программу. Ой, ТТЗ было на 5 тонн вес боеголовки. И вот под нее делали ракету. Ну, а ученые-атомщики старались все время уменьшить, уменьшить, уменьшить. Ну, вот миниатюризировать, да? Да и, честно говоря, не очень понимаю, зачем им это, ё-моё, ядерная бомба или ракета, если Сеул находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии, а стволов обычных, орудийных, у Северной Кореи около 20 тысяч. Можно такую бяку устроить кому угодно, чем попало. Вот вкратце то, что я хотел сказать. Рад буду слышать, что вы думаете на этот счет. Кто у нас на связи?
Никита, Волгоград.
Здравствуйте, Никита из Волгограда. Слушаю вас.
Добрый день, здравия желаю, товарищ полковник. Очень рад, что дозвонился до вас. У меня есть один вопрос и предложение, которое мне велел передать мой дед.
Спасибо, слушаем.
Мой дед, ветеран афганской войны, он просил, его тоже ваш фанат, просил передать нашу программу. Предложение, как Россия... победить НАТО. России нужно вступить в НАТО, выдвинуть генерального секретаря Сердюкова, дальше он сам знает, что нужно делать.
Мы пытались при Клинтоне, до Клинтона еще в советское время тоже закидывали УДУ. Не-а, они не хотят, чтобы мы туда вступали. Может быть, подозревают, что Сердюкова пытаться будем вкукожить в качестве генсека.
Вполне возможно. И позвольте вопрос.
Да, конечно.
Да, я являюсь сотрудником ФСИН, Федеральной службы исполнения наказания.
Да, понятно.
Да. И в какой-то статье, я помню, какой-то очень модный политолог с образованием Росгвардии написал, что Росгвардии от ФСИН отдадут охрану учреждений, конвоирование и спецназ. То есть, как раньше было во внутренних войсках СССР. Вот правда ли это? И если это правда, то насколько это рационально? Спасибо.
Ну, рационально это или нет, не могу сказать. Дело в том, что ФСИН существует как отдельная организация и в МВД не входит, не так ли?
Да, да.
Ну вот. Имеет ли смысл вливать ее, эту организацию со всеми потрохами, так сказать, и со всем имуществом в Росгвардию? Не вижу смысла, не вижу, потому что на сегодняшний день Росгвардия...
Это советских внутренних войск.
Ну, конечно, да. Конечно, да. Причем же это... не те счастливые глухие советские времена, когда, например, дивизии внутренних войск назывались, ну, например, Саратовская конвойная дивизия, да?
Угу.
Ну вот, это же не так. По сути, это дивизии охраны тыла. Поддержание порядка в них, ну, на, будем говорить, особый период и, не дай бог, войну. Это то, что в войну называлось в Великую Отечественную, минувшую после нее, дивизиями охраны тыла на военное время. Ну, вот так вот. Зачем им еще в СИН?
Хорошо, спасибо большое.
Пожалуйста. Следующий, пожалуйста, кто у нас в эфире? Здравствуйте, Вадим из Ижевска.
Владимир, добрый вечер.
Добрый.
У меня один вопрос. Я не знаю, насколько он тактичный будет для вас. Вопрос такой будет. Значит, как вы считаете, когда начнется продолжится украинско-польская война за мусорную столицу Европы, Львов?
Я не думаю, что будет война за город Лемберг, как его называли немцы, если мне не изменяет память, между Украиной и Польшей. Я полагаю...
До Лемберга война была.
Это какие годы были?
Это 18-19, как я... Помните, западноукраинская...
Но тогда там немцы топтались.
Ну, немцы, не знаю, топтались ли там, но между Украиной и Польшей была очень жуткая война тогда.
Нет. 18-19 год между Украиной и Польшей как таковой жуткой войны быть не могло, потому что тогда на Украине вовсю хозяйничали немцы.
Немцы хозяйничали в директории, понимаете?
Ну и что?
В Западноукраинской республике немцев не было.
А Западную Украинскую республику затяпали поляки. Вот и вся игра.
Не-не-не-не-не-не-не. Это было отдельное государство, понимаете? Западноукраинская республика.
Ну, была такая несколько дней.
Не несколько дней, а порядка 3 лет.
Ой-ой-ой.
Я все это изучал.
Я понимаю, но это такой срок в историческом масштабе, 3 года.
Ольга, Москва.
Здравствуйте, Ольга. Вот и Виктор Николаевич подошел.
Ой, как хорошо. Здравствуйте.
Приветствую
Виктор Николаевич
вас.
И Михаил Владимирович.
Приветствую.
Я что хотел. Сначала вы позволите реплику. Это самое. Я тут вчера как раз слушала новости, прошла так мимо по шкале. Дошла, доехала, и там вдруг заявляют, что какая-то там фирма у них на L как-то, я это не запомнил, то, что было как-то невнятно сказано, уже фотографии опубликовала, что наш 332-й БУК сбил Боинг. Фотография оказалась от 13-го года, какой-то там мужчина, которого они опрашивали, и тебе и вторая фотография у них есть от 14-го года, где тоже какой-то мужчина. Мне это так напомнило, как про геев в Чечне, которых все знают, но никто не видел никогда. По-моему, с этим БУКом точно так же все там происходит.
Вы знаете,
вот, а второе, да. Я хотела спросить это самое, по поводу, вот, было учение у нас в Таджикистане, где искандеры наши участвовали.
Да.
Вы расскажите там, что как было и чем кончилось-то, как все прошло.
Так,
про искандеры мне очень интересно, чем там получилось.
Значит, первое, коротко отвечаю, чтобы не рекламировать это средство массовой информации. Это средство массовой информации яро, открыто, пакостно, мерзопакостно работает против России. Все, что плохо для России, для него хорошо. Точка. Я даже не хочу комментировать. Это бронец. Второе. Искандер стрелял по условному штабу террористов. Попадание 100%. В Колышек. Да, это были первые стрельбы за пределами Российской Федерации. Любашенька подсказывает, что у нас 10 секунд осталось. Давайте, Валентин, вас послушаем. Поехали, Валентин, давайте.
Алло.
Да.
Добрый день, товарищ полковник. Валентин, Москва. У меня такой маленький вопрос. У меня родной брат принимал участие в боевых действиях 2 года, в Чечне был.
Угу.
Вот. И сейчас он на пенсии.
Да. 20 секунд.
Вот, и он не получил боевые. Они обращались, вот у него старшина 3...
Дорогой радиослушатель, мы с Тимошенко, извините, что перебил, уже 20 раз говорили. Наступил момент, когда участников боевых действий поделили на прямых, участников и косвенных. Косвенные не относятся к участникам. Через 2 минуты мы продолжим разговор.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Здесь рядом, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. А мы договорились, что если кто-то, если Виктор, это принимает Виктор Баранец, если Михаил, то Михаил Тимошенко. Сейчас Виктор из Москвы. Мы слушаем вас. Поехали.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Вот, Виктор Николаевич, Михайлович, мы на вас равняемся. Все вояки. Но вот сегодня... Виктор Николаевич, не по уставу стал строй, опоздал и попросил разрешения. Вот раз, втиснулся, и все. Вот, замечательно.
Хорошо, хорошо, правильное, правильное замечание. Но полковник Тимошенко сказал, вот уже и баронец подошел. Хорошо, принимается, принимается. Если по делу, все принимается. Да, поехали.
Значит, была информация о полковнике МВД Захарченко, у которой, значит, там якобы обнаружили несколько кубов рублей. Ну, пусть кубы, ладно. Вот. Но это одно. Значит, какова судьба? Где, что, информация, что, чего там копают, не копают. Вот. Ну, это ладно, раскопают. А и второе, рядышком проскользнула информация, что якобы у нее был то ли подельник, то ли причастный, то, в общем, не знаю, как ее даже назвать, генерал-майор Росгвардии. Вот у меня и вопрос, значит, непонятно.
Да, когда Захарченко вершил свои делишки, собирал эти кубометры, тогда еще этот генерал не был в Росгвардии. Тогда такая структура только формировалась, и он еще официально не был в Росгвардии. Это принципиально важно. Но что касается, там расследование идет по Захарченко. Там очень много нитей, каналов, по которым он накачивал свои кубометры рублей. Сказали, что суд будет открытым. Будем следить за этим и рассказывать вам. Михаил?
Да, здравствуйте, Анатолий, слушаю вас.
Здравия желаю, товарищ полковник. 31 год, 14 лет гражданского, шел по улице, упал гипс, хожу на костылях. Имеет ли смысл у нас инвалидность? Как это... На социальной пенсии как или вообще не имеет смысла.
Пропадаете куда-то. Я понял только половину из того, что вы сказали, и по половинке каждого слова. Не могли бы вы...
Значит, демилизовался, 31 год.
Да нет.
Отработал...
Так, да. Подождите, сколько вы прослужили в армии?
Давайте. 31 год.
31 год. На гражданский 14 лет.
По понятно. Давайте с армии. Вы спрашиваете, вам пенсия от армии или что? Вот в чем суть вопроса?
Нет,
а?
Нет. Если я оформил инвалидность, мне может что-то как доплата там к социальной пенсии или к военной будет или нет?
Миш... Давай поскребем, что остатки своих знаний за инвалидность приплачивают,
если нет, она получена,
получена на военной службе.
Да,
при исполнении служебных обязанностей.
Да, да. Это к военной пенсии. Да. Это к военной пенсии.
Так.
У гражданских инвалидность есть инвалидность, за нее доплачивают тоже.
То есть имеет смысл оформить инвалидность, да?
Да, конечно. Имеет смысл сначала с адвокатом очень глубоко и обстоятельно поговорить. И обязательно требуйте документов, чтобы вас не отшивали легко. Не положено и все. Вот пусть адвокат вам докажет, что вам положено. Едем дальше. Любашенька, спасибо, спасибо и вам.
Спасибо большое.
Дмитрий, Москва. Дмитрий, Москва. А,
здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Добрый день.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здесь и Михаил Владимирович, пожалуйста. Да.
А?
Здесь да, слушаем Михаил Владимирович вас. Сидит еще, Тимошенко, да.
Виктор Николаевич, да. Можно ли скрыть, так сказать, и разработать перечень мероприятий, направленных на то, чтобы выровнять соотношение полов в России? После окончания Второй мировой войны у нас же воины погибли.
Нет, это понятно. Значит, что вы предлагаете? Чтобы, так сказать, на одну женщину приходился один мужчина?
Не, да, а вот слышишь, равенство полов – это главный закон гармонии государства.
А то, что мужиков-то умирает больше и раньше, чем женщин, это вам как?
Не, Речь идет о репродуктивных мужиках и женщинах.
Вы предлагаете нам, извините, вы предлагаете с нами, Тимошенко, разработать систему, чтобы мальчики рождались по заказу, да, там по, есть же такие системы, да?
И девочки тоже.
Вы меня нас правильно поняли, да?
А если мальчиков получилось больше, то делать им обрезание.
Скрыть причину эту.
Хорошо, мы займемся
этим.
Это очень важно.
У меня версия такая.
Не надо. Эту версию, пожалуйста, в Академии медицинских наук.
Не, мы
потому что мы в генетике ни черта не понимаем.
Да, мы другими...
Ну, как же так?
Но ведь сейчас в России... Извините, мы свою часть... Мы выравнивание прошли свое в свое время с Тимошенко. У нас совесть, как говорится, чиста. Что вы предлагаете, чтобы женщины беременели от мужчин и рождали мальчика? Вы это предлагаете разработать нам систему?
Совершенно верно.
Все, на этом мы заканчиваем ваш прием вопросов. Мы будем рассматривать это. Едем, Михаил, давай.
Да, слушаем. Здравствуйте, Игорь Евгеньевич, слушаем вас.
Да.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Да.
Город Камышин, Волгоградская
область. Здравствуйте.
Да. У меня такой вопрос. Моя племянница имеет долю 15 квадратных метров в однокомнатной приватизированной квартире. Сама медик. Сейчас устраивается на военную службу по контракту.
Угу.
При оформлении личного дела ее не поставили на учет получения жилья, мотивируя тем, что оно у нее есть.
Есть, да.
Правильно ли это,
правильно,
товарищ полковник? Правильно, да?
По нынешним законам...
Драконовский закон.
Когда баронец Тимошенко придут в Государственную Думу и выступят перед всей Россией об этом дурацком законе. Это одна из ваших задач, которую мы хотим ставить перед Комитетом по обороне. Чтобы будировали этот дурацкий совершенно вопрос. Сколько, нас, сколько у вашей дочки там метров вашу... кубатуры? Скажите, сколько у вас метров кубатуры у вашей?
У нее однокомнатная квартира на двоих. И у нее там доля 15 квадратных метров.
Да,
ну,
да.
Половина.
Да, вот она вот считает. Да, вот интересно, в регионе минимальная доля 15
это
или 18?
Это Московская
область. А там же...
Московская область.
А там же 18, по-моему.
Ну...
Значит, на расширение может. Если 18, законно на расширение. Надо знать
вот
минимум.
Вот она только устраивается сейчас, личное дело.
Пусть она узнает, какой минимум в той деревне или в том городке, где она живет. 18 или 15. Там еще надежда может быть на расширение. Но, в принципе, эту дурь надо изживать, конечно. Николай Пермь.
Добрый день. Да. Слушаем вас, Николай.
Николай Пермь.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Недавно такое сообщение промелькнуло, что Франция сделали победителем конкретно Сталин.
Не понял, что? А ну как-то по-русски можно. Франция сделала Сталина победителем. Миша, переведи на русский язык.
Сталин предложил...
А что, если бы Сталин жил, мы бы что?
А, Сталин сделал Францию победителем.
Это видно. Да разные бывают сообщения, и дурацкие, и умные. Не каждому надо верить, дорогому. Ну, несерьезно это. Едем дальше. Бароня.
Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Александр из Хабаровска, пожалуйста, просыпайтесь.
Здравия желаю.
Ну что ж вы так медленно заводитесь, а?
Алло.
Быстрее, докладывайте вопрос.
Вот скажите.
Сговорим.
Разминирование, пальми.
Да.
Валета там в Сирии.
Да.
Это боевые действия.
Мина, как вы думаете, боевая лежит? Настоящая или из пластилина сделана?
А?
Я говорю, это выполнение боевой задачи. Точка.
Что вы хотите-то этим узнать?
Вот, еще, значит,
подождите, пожалуйста, мы вам ответили.
Что вы хотите узнать? Не надо рассказывать. Да, слушаем вас. Что вы хотите, в чем вопрос?
Боевые строения наших фарватеров. Вот в Баренцевом море, в Японском море.
А что это вас так метнуло из Сирии в Баренцево море?
В чем суть вопроса?
Это считается боевые действия.
Мы сказали, это выполнение боевой задачи. Разминировать.
Тролление и в Красном море, и на входе-выходе из Суэцкого канала считалось выполнением боевой задачи. В чем вопрос-то?
Не боевые действия, да?
Ё-моё, вот, 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 ну, 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 убей, не пойму. В чем вопрос-то?
Я служил на тральщике.
Так, ну.
Вот, на Северном флоте.
Да. Да.
У нас, значит, были боевые тролли.
Когда?
5 секунд. Через 2,5 минутки мы продолжим наше тролление. Будьте на виду.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Рядом со мной Михаил Тимошенко. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. К нам дозвонился из Москвы, по-моему, Вячеслав. Послушаем. Раз, два, три.
Алло, Вячеслав.
Три. Дорогие друзья, сегодня...
Это он за чайником пошел на кухню.
Любаша, давай другого. Давай другого. Владимир из Ростова-на-Дону к нам дозвонился. Вас.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Владимир, Ростов-на-Дону. Виктор Николаевич, полгода назад я к вам дозванивался по вопросу подтверждения участия в боевых действий моего отца в Венгрии. Вот, я тогда собрали мы очень много документов, но, к сожалению, ничего не получилось, вы сказали вам прислать. Я прислал, но, наверное, у вас времени как бы, ну, я понимаю, все прекрасно.
Дорогой мой человек, самый надежный путь – это электронная почта.
Да, по электронной почте.
Давайте так договоримся, чтобы не ля-ля. Вот я сейчас спускаюсь с радио, допустим, через полчаса, да, сажусь за компьютер и вижу ваше электронное письмо. Договорились?
Да, договорились.
Ростов отец должен называться, хорошо? Ростов-отец, большой буквы, жирно. Всего спасибо, доброго. И вам спасибо, да.
Здравствуйте, Сергей из Краснодара. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Товарищ Скамышин, который говорил, что останется у него там дочка или кто без квартиры. У нас 2005-го накопительная система действует. И так что у нее есть доля квартиры. В общем, она как бы не является основанием для отказа в жилом помещении.
Не понял вашей логики. Логика добавлена железная, четкая, понятная.
Ну, в общем, как он беспокоился, что...
Она считается обеспеченной жильем, дорогой мой человек.
То
все,
есть, факт то есть на сегодня, да, на сегодняшний...
А с 2005 года у нас накопительная ипотечная система.
И а при чем здесь одно с другим, дорогой мой человек? Она,
потому что она сейчас поступает, она уже автоматически попадает на накопительную
хорошо.
Систему.
Хорошо. Дорогой мой человек, а как вы думаете, по накопительной системе, когда будет и деньги выделять на жилье, да. будут учитывать, что у нее уже жилье есть или нет? А?
Нет. Не будут
почему?
По
почему?
Не
почему?
По закону не учитывается.
Министерство обороны будет платить против этого дурацкого закона оплачивать метры, которые она уже имеет, что ли? Не будет этого, дорогой мой человек. Не будет.
Ну, как же сейчас по этому закону не является основанием, что есть жилье, нет жилья. Ставят на учет ипотеку и все.
Вы понимаете, что будут открываться счет, учитывая там членов семьи, да, и есть графа, да. владеете ли вы каким-то жильем. Министерство обороны должно выделять вам деньги на однокомнатную квартиру.
Оно сразу будет выделять денег из расчета за минусом этой площади.
Yes, так, вот так именно по-дурацки этот закон и работает. Минусуют. Вот это вот странная вещь, с которой мы боремся. Сергей, Москва, Миша.
Да, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Мне хотелось бы узнать такой вопрос. Куда можно обратиться, чтобы сторожевому кораблю «Сметливый», который участвовал в боевых действиях и в 1972 году у берегов Египта, и в 2008 году в акватории Поти, был награжден орденом адмирала Нахимова, аналогичный, который уже имеет крейсер «Москва».
Вы читали статут Нахимова, ордена Нахимова?
Да, да,
читали, да? Вот вам, отдельному гражданину Российской Федерации, пришла в голову благая мысль. Давайте наградим. Но Тимошенко завтра позвонит Путину и скажет, наградите Баранцам орденом мужества.
Нет? Он же имеет в виду, чтобы наградить не человека, а корабль.
Так я имею в виду
корабль. То есть войсковую часть, по сути.
Я понимаю, но это и индивидуальное желание.
Конечно.
Если бы была массовая, собирали подписи, Миш,
да.
Там 1005 хотя бы собрались, на это бы уже можно было внимание обратить.
Я думаю, что 5 будет маловато. Но... Тем более это сметливый, а не крейсер «Москва». Ну, не суть даже количеством. Действительно, нужно общественность поднимать на это дело.
И доказательную базу, конечно,
вот выстраивать. Вот вы знаете, 12 числа, если мне не изменяет память, будет общение нашего президента...
15-го, Миш, 15-го,
извините, 15-го, да, с народом.
Да.
Ну, задайте этот вопрос. Задайте, чего такого-то?
Сергей,
сейчас
Москва.
Сейчас он будет в цвет.
Сергей, Москва.
Да, Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер,
товарищ полковник. Дай Бог вам здоровья, терпения в передаче. Вот.
Да вот здесь говорят, что с народом как-то бестактно разговариваем, понимаете?
А вы перестаньте, вы что, вы все грамотно, интересно говорите.
Нет, вот говорят, что мы перебиваем, человек после инсульта, человек глухой.
Вы,
ну...
вы два грамотных человека, умные, грамотные,
молодцы. Уж так стараемся, только не облизываем, да.
Ну что вы, дай Бог вам здоровья, и тем более лично вам,
Баранец,
здоровья. То, что лезут в вашу личную жизнь, я слышал год назад, как вы отымели одного молодого человека, залез в вашу личную жизнь насчет сына спрашивать. Ну, помните, да?
Да,
мне
да,
так понравилось, да. Как вы сына защищали, отымели. Ну, хорошо,
да,
ладно.
Да.
А такой вопрос, скажите, вот Железняк есть такой.
Да, есть депутат, да.
Знаете, да?
Служим.
Скажите, вообще бизнесом можно заниматься, пока работает он в Госдуме? Нет,
нет
вообще,
нельзя. По закону нет.
Нельзя.
По закону
скажите,
нет.
А вот такой вопрос.
А жена может его заниматься? Извините, я должен быть с вами беспощадно. А жена может заниматься.
Хорошо, а как у него тогда две дочери живут за границей?
Это учатся? Уже второй вопрос.
Ну, он обещал, что они вернутся, но вроде как они нашли свое счастье там, соответственно, мужей и все такое прочее, да.
Так.
Вообще, дорогой товарищ, давайте будем честны и откровенны, беспощадно. Очень много наших чиновников, дети учатся за рубежом, правда? Правда, да?
Да.
Что бы вы предложили? Я вам предоставлю, допустим, трибуну Государственную Думу. Вы выходите перед вот эти 4,5 сотни депутатов. Какую бы вы поправку к закону предложили, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос? Поехали. Что вы предложили?
Ну, первое, запретить всем учиться депутатам детей за границей в России.
Так, подают в Европейский суд нарушение прав человека. Думай, Витя, думай, Витя. Да, да, да. Первый же подаст человек. Миш, ну подашь.
Поднимается хоровой вой.
Да. Конституция, да?
Да.
Сразу размахивает.
Они вспоминают, что есть Конституция.
И по лбу, да. Европейский суд, вой, и поехало открыто.
Европейский суд, естественно, их поддерживает.
Да, обязательно, обязательно. Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
И еще последний вопрос. Все понятно, спасибо за ответ. И еще такой вопрос. Mm. Скажите, вот Нургалиев был министр МВД России, да?
Да.
А почему Путин постоянно, ну это у него практикуется так, потом в помощники берут, хотя бардак полный в МВД, понимаете? Ну, сами понимаете, после всех этих событий. Зачем он Нургалиева взял в помощники? И также бывшего начальника ГАИ России.
Я вам продолжу этот ряд. Бывший начальник генерального штаба Макаров тоже ходит среди советников нынешнего министра обороны. У вас, наверное, тоже есть претензии, наверное, были бы, да, к бывшему начальнику генерального штаба. Но вот такая практика. Человек хорошо послужил власти, да, добросовестно.
А
что мог, что делал.
Послужил.
Да нет. А я не могу сказать, что он плохо послужил. Я не могу сказать, дорогой мой человек. Он делал то, что мог делать в силу своих возможностей. Понимаете?
Ну, а после Сердюкова, когда ушел в отставку, там тоже все в министерстве поменялось, все генералы все ушли.
Нет, далеко не все. Вот это и феномен работы Шойгинской команды. Что он увидел у тех людей, которые можно еще гигантский потенциал под его концепцию переустройства армии. Он взял этих людей, сейчас генералы с горящими глазами. Посмотрите, что с армией сделали за сколько? За 5 лет, да?
Ну а кто же тогда сейчас с Сердюком общается, если он ушел в отставку, сейчас вертолетами занимается, директор, как он был директором...
Это одна из глупостей нашей жизни. Продавец мороженого может стать министром сельского хозяйства. Это вот так вот в России у нас...
Путин,
конечно.
Путин что, не видит это все? Путин это не видит, что ли, что творится? И кем он был, Сердюков, до того, как назначить его министром обороны?
Он собирал налоги, причем...
Да,
и, да, он
причем великолеп... хорошо получалось.
Он миллиарды в казну приносил, дорогой человек. Вы знаете мои отношения с Сердюком. Но то, что он принес, он разрамил...
То, что он умел делать, да. Он делал хорошо.
И ему была центровая задача сесть на финансовые потоки в Министерстве обороны, взять их под контроль.
Кое-что он сумел сделать.
Да, мы объективны. Видите, мы не мы. Валерий, Валерий, слава Богу, Валерий Смоленск.
Да, слушаем вас.
Алло.
Да, алло, алло.
Да, Валерий, привет.
У меня вопрос такой, по боевым. Я участник боевых действий в Чеченской Народной Республике. Ну, не я один. Я командир роты был в 42-м полку.
В 42-й дивизии или в полку?
42-й дивизии.
Вот так и надо говорить, а то испугался. В 42-й дивизии, да.
Да, что-то я сам вообще испугался.
Да, 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 ничего, говорите.
Значит, я... не только один я. Значит, боевых мы не получили...
Угу. Я как ротный, с какого по какого время вы были в Чечне? Давайте конкретно быстро поставим на ноги вопрос.
Так, 99-го.
99-го. В Дагестане воевали? В Дагестане воевали?
Нет.
Да.
Нет.
А где же вы тогда были? В 99-м мы выметали сначала из Дагестана. Там Карамахи, Чабанмахи.
Нет, нет. Мы...
Где вы воевали? Где вы нажимали на спусковой крючок?
Станица Калиновская.
Да.
Алло.
Да.
В станице Калиновск мы стояли, на сколько стоял.
Вы там стояли и ничего не делали, да? А какие же вы боевые тогда, просто, если вы стояли и ничего
так
не делали?
Так мы ничего не делали.
Так нет. Вы же говорите, а что делали? Вы делали, а? Что же я за вас за язык должен так тянуть, а?
Алло, секунду.
Говорите, мы ходили на боевые, теряли ребят, я ранен, я контужен. Вот это вы должны говорить, тогда я вас пойму.
Значит, алло, мы проводили два раза... В день инженерная разведка, ну, сопровождение колонны.
Да.
Но терять людей, слава богу, не терял.
Хорошо, дорогой мой человек, третий раз повторяю. Есть закон, который поделил эту чеченскую нашу группировку на участников и неучастников. Дорогие друзья, это страшно, несправедливо, обидно. Но вот теперь вот звонят
люди. Тем не менее, это вот так.
Это так.
Здравствуйте, Григорий, слушаю вас.
Добрый вечер, товарищи офицеры. Мощная у вас программа, мощная. Всю неделю не мог дозвониться. И вдвойне обидно, что задают вам вопросы и засирают эфиры вот эти вот тральщики. Алеппо там.
Залепа. Залепа да, такая.
Да. В общем, по главной теме, по Корее Северной.
Да.
Как
да.
Мастик сказал, Восток дело тонкое, а Дальний Восток еще тоньше и деликатнее. Поэтому я думаю, там долго еще никто не разберется с сути проблемы. У меня вопрос к вам. На прошлой неделе на подведение итогов заместитель командира части по тылу довел информацию, и командир ее подтвердил, что в ближайшее время командиры всех степеней, именно командиры, а не начальники, будут носить какой-то отличительный знак, какой-то командирский знак. И у меня, соответственно, три вопроса. Что это такое, для чего это? Было ли когда-то это такой знак? И как он выглядел, если был?
Спасибо. Хорошо, ответим после перерыва. Ответим,
не уходите со связи.
Да. Слушайте нас, мы ответим. 10 секунд осталось. 8-800-200-97-02. Дорогие друзья, через 2 минутки, а то полторы, мы будем читать ваши письма, ответим на крайние вопросы.
Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие друзья. Вместе со мной полковник Михаил Тимошенко. Я коротенько отвечу на вопрос по поводу знака командирского, который действительно разрабатывается сейчас геральдистами Минобороны. Да, планируется такой знак. Он будет носиться на время исполнения, во время нахождения офицера, прапорщика на службе, чтобы сразу можно было в толпе офицеров отличить, кто командир там.
Значит, а в армии Российской империи это было решено иначе. Если человек был строевым офицером, ну, то есть имел в подчинении взвод, роту, батальон, какую-то команду на корабле и так далее, то у него были, соответственно, золотые офицерские погоны. Те, кто выполнял
обслуга,
нестроевые задачи,
да, да,
носили гражданские звания чиновников и форму, соответственно.
Ну что, дорогие друзья, принимаем парочку звоночков, да, и почитаем ваши... Василий из Белгорода. Внимание. Василий из Белгорода. Раз. Василий из Белгорода. Два. Любаша, сегодня издевательство. Просто массовое издевательство. Или с интеллектом что-то случилось.
Здравствуйте, Алексей. Слушаем привет. Вас.
Любаш, алло. Что такое?
Да, Алексей, слушаем вас.
Да-да-да, это Алексей из Волгограда.
Да мы все давно уже поняли.
Я бы хотел спросить у вас. Я служил 76-79 год, Красноярный Северный флот, в городе Полярном, на эскадре подводных лодок, дизельных. Но я служил не на лодке, а на плавбазе. Магомед Гаджиев был.
Понятно.
Такой. Был Гаджиев.
Да, знаем, знаем.
Плавбазе был у нас. Вот я знаю, что этих плавбаз уже нет, но я бы хотел спросить. Мы ходили периодически на боевую службу в Средиземное море вместе с лодками. И вот мы были в составе 5-й эскадры Черноморской. Существует ли сейчас эта эскадра? И существуют ли сейчас такие корабли, как плавбазы? Большое спасибо.
Да, дорогой мой человек, значит, сейчас вы, мы должны читать ваши письма, а с 5-й эскадрой, да, человек нас попросил,
да,
разобраться? Давайте перенесем ответ на
завтра. Но 5-й эскадры как таковой нет и быть не могло, потому что лодок у Черноморского флота оставалось всего 2 до недавних времен.
Сейчас добавили 4, по-моему.
Сейчас добавили 4.
Да.
А значит, плавбазы, естественно, у них тоже не было, потому что на кой ляд плавбаза для лодок, которые Черного моря не покидают, если их всего 2? Вот и весь ответ.
Там, может, для этой прикованной цепями к пирсу.
Да.
Александр из Саратова, замыкающий военного ревью. Пожалуйста.
Добрый день, товарищи.
Добрый.
Первый раз слушаю вашу передачу. Ну, конечно, удивлен. Ни на один вопрос вы нормально не ответили. Вот. И по вопросу, что касается накопительной ипотечной системы, мужчина, который звонил, он абсолютно правильно все вам говорил. Начисление не зависит ни от состава семьи, ни от того, есть ли...
Кто не зависит? Что не зависит, дорогой мой человек? Что
не зависит? Не зависит выплаты, начисления, ежегодные начисления, которые перечисляются на счет...
Скажите, пожалуйста, вы стали на накопительную ипотечную систему, так? Так, да?
Я не стал.
Не-не-не, подождите, пожалуйста, вы заполняете документы. Не-не, давайте стал, пример да, разберете. Да. Мы заполняем документы,
давай,
да?
Да?
Там графа. И, имеете ли вы жилплощадь? Что вы ответите?
Где графа?
Когда низ заполняешь, накопительную...
Да, там пишется только рапорт.
Не-не-не, подождите.
Нет.
А это что, деньги что? Вам по рапорту говорите, давайте мне 18 миллионов, да? И все?
Да, так точно.
Подождите.
Я вот сам этим возмущен, но это так и есть. Вот смотрите, слушайте внимательно. Вот такой вам пример.
Не муж надо нам пример. Мы просто, дорогой мой, ну не надо муж, нам пример.
Вам конкретный пример из жизни.
Да.
Муж и жена военнослужащий. Муж получает по накопительной ипотечной системе, и жена получает по накопительной ипотечной системе одинаковые суммы, и им выдают, на эти деньги перечисляют, они покупают квартиры. Не учитывается состав...
Одну минуточку, если одну минуточку.
А, то есть если 9 детей, все равно однушку, если не учитывается, да?
Там учитывается...
Или, значит, 10 детей, однушку! Нет, однушку!
Да,
однушку.
Да, да,
дорогой,
да,
вы читали документы, которые изданы Министерством обороны? Там вы видели перечень, как кубатура выдается? Вы знаете, что даже учитываются награды там, а?
Вы не путайте с единовременной денежной выплатой.
Я не путаю. Я просто знаю.
А накопительная ипотечная система, там фиксированные.
Ну, конечно. Витя, ну что ты переживаешь?
На ваш счет перечисляется...
Что ты переживаешь? Человек сразу сказал, что ни на один вопрос мы с тобой цельно и правильно не ответили. Вот и все. Ну чего тут такого?
Ну тогда давай не разговаривай.
Чего ты пытаешься кого-то перевоспитывать? Как может быть так, чтобы вот муж и жена, военнослужащие оба, они вступили в ипотечную систему, и каждый из них получал бы на двоих.
Миш, сюда приезжали два офицера со слезами на глазах. Миш, когда накопительную ипотечную систему вступали, они привезли все эти заполнения. Миш,
да,
там масса
граждан. Да.
Ведь представляешь, какие гигантские деньги министерство тратит по рапорту.
И чтобы оно просто по рапорту платило.
А как ты будешь по рапорту
поделять, сколько денег?
Да, конечно, конечно. Все это не так просто, как кажется. У человека, наверное, аналогичная система, потому что он
ее защищает. Человек хотел просто сказать, что мы ни хрена не знаем. Это нормально.
Вот если
это
бы...
нормально.
Хорошо.
Принял. Потому что
ладно,
вот мы тут получили шифровочку. Разве мы не отличающие голоса звонящих тепленьких от нормальных? Половина-то ведь косые.
Ну ничего. Это, как говорится, социальный срез нашего офицерского корпуса. СМС-портал Любаша подсказывает. Да? Поехали. Да.
Ой, вот тут замечательный у нас есть такой радиослушатель, который по оружию, ну, прям лезет во все щели и непонятно, о чем спрашивает.
Угу.
Вот Антей Курск, ну, 945-й проект, да, угу. перевооружат на калибр до 25-го года. Почему не за 8 месяцев? А где циркон? Почему 8 лет ждать? А потому что недоноски никому не нужны. Потому что еще в 2011 году НПО «Машиностроение» разработало аванпроект такой модернизации. Либо под «Ониксы», либо под «Калибры». Другое дело, что мне, например, непонятно. Хорошо, «Калибр», но дальность «Калибра» – это, по сути, клап. Не 500, а 300 километров.
На море.
На море, да. 300 километров.
Да.
Раз. Во-вторых, как туда влезет головка радиационного самонаведения? Непонятно. Смогут ли они формировать залп сами? Так же, как гранит формирует сегодня. Непонятно. Поэтому подобные сообщения, знаете, я бы спокойно так вот скирдовал до тех пор, пока не будет сообщения об испытании.
Угу. Но я попутно замечу, что сегодня пришло сообщение осторожненько по поводу циркона. И там ставится такая рогатка. Между 20-м и 25-м годом, возможно, примут на вооружение.
Да.
Все. Миша, вот здесь у меня человек уже третий день спрашивает, как вы знаете, от 77-й бригады на Каспии осталось два батальона морской пехоты.
Да.
Что будет с будет жить и укрепляться, дорогой товарищ.
Не может быть, чтобы еще на Каспии бы ее и
не было. Да. Поехали дальше, Михаил.
С ядерно несущей Кореей, народной демократии России лучше дружить. Ну, может и так.
А мы, кстати, во времена Ельцина поступили, ну, невероятно бестактно. А когда Ким Ир Сен умер, а его сын пришел на смену, Кремль Ельцинской даже не прислал поздравления.
Mm-hmm.
Представляешь, Миша, вот,
это тоже. Бывший планерист, бывший летчик пишет нам, что сомневается сильно в том, что можно было потерять пространственную ориентацию на взлете на 154-м.
Ну, это такие дискуссионные споры под пивко с воблой.
Да.
Понимаешь, можно было потерять, а можно было не потерять. Это доказательная база очень зыбкая. Миш.
Здравствуйте, товарищ полковник. Скажите, есть ли еще не рассекреченные материалы по Великой Отечественной войне? Сколько осталось ждать? Ой, нам столько с вами не прожить.
Да и не перечитать, по-моему, поколениям нам еще 30... Даже если
пока
открою.
Пока рассекретят.
Да,
конечно.
Да. Что там у тебя еще?
Здравствуйте. В Калиновской в Чечне 72-й полк. Боевые получали только те, кто выезжал в командировки за терек. Статус ветерана боевых действий получили, но так называемые боевые не начисляли. Так и там и было.
Бессовестное у нас. Миша, в постановлении правительства нет такого пункта считать участника боевых действий тех, кто выезжал за терек. Миша, там
на
надо
месте.
Считать.
А? Нет, ну на месте так. Ну, решали гуртом, и все. Я понимаю. Угу. Допустим, и так у людей было ощущение, возникало.
Вот нам по радио упрек. У меня большой вопрос. Звонки принимаете из одних и тех же городов. Волгоград, Ростов, Москва. А в Екатеринбург вообще не звучит. Жалко. Нас Урал, что не слышит. Слушаю постоянно. В прямом ли эфире идет передача в Екатеринбурге. Пока не знаем, но вопрос есть. Сейчас зайдем к начальству.
А в прямом эфире она и в Владивостоке идет. Я не очень даже понимаю, как они ухитряются дотерпеть до этой передачи.
Да, причем звонят прямо живьем, да. Так, Миш, вот вопрос нам. А на вооружении есть малые катера на воздушной подушке? И какие скорости у
них есть
на
воздушной подушке?
Да, да. Только не просто называется катер, Миш.
Да.
Да.
Это не КВП.
Едем дальше. Михаил, у нас вопрос.
Вот тут спрашивают нас, почему этих убогих всяких Сытиных и прочих пускают в телевизор? Ну, потому что для контраста.
Да, но чтоб сразу, дорогие друзья, это даже хорошо. Враги сразу России видны, вы всех знаете. Ну, когда придет время, это не вызовет у нас никаких затруднений. Михаил, 20 секунд осталось. Давай.
Жалко, попал, да, мы, да, много задолжали ответов-то.
Очень много, Миша, у меня штук 9. Давай завтра.
Давай завтра.
Да.
Давай.
Ну что, дорогие друзья, мы нежно и ласково прощаемся с вами. До завтра, до 17.04. С вами были Баранец и Тимошенко.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.